Царю небесным, утешителю души истины, и железнецы, и вся исполняясь сокровища благих, и жизни подателю, приди и селися мы, и очисти для всякие скверны, и спаси блаже души наша.
Сегодня мы начнем с краткого содержания предыдущих серий, потому что я хотел бы еще раз обозначить цели того, чем мы занимаемся. Вы должны быть в состоянии дать отчет в своем уповании и объяснить человеку неверующему, какие у нас есть причины и основания верить в Бога, почему мы находим возражения против веры в Бога неубедительными, неосновательными. И я думаю, мы сейчас, вот сегодня, произведем такой небольшой обзор аргументов в пользу бытия Божия. Я думаю, я повторю в основном то, о чем уже шла речь, но я считаю, что материал нужно повторять. Вот. Я хотел бы, чтобы он усвоился настолько, чтобы вы смогли его активно использовать. Потому что это должно быть, скажем, не мечом на полке, а мечом у бедра, чтобы вы могли им воспользоваться, когда об этом пойдет речь. То есть цель состоит не в том, чтобы вы написали конспекты, они у вас лежали, а в том, чтобы вы могли объяснить некоторые вещи попутчику в электричке, сотруднику на работе, кому-то, с кем вас Бог сведет. Поэтому мы сейчас немножко повторим. Я начну с того, о чем мы не говорили, по-моему, о самих доказательствах, обоснованиях бытия Божия. И, может, для человека, который живет церковной жизнью, может показаться это чем-то не очень даже нужным, потому что для человека, который живет в церкви, реален сам опыт богообщения, и ему кажется, что это нечто вот настолько очевидное, как солнце, что тут нечего и доказывать. И иногда люди говорят, ну, если человек верит, то он верит, а если он не верит, то с ним ничего не сделаешь. И действительно, говорит Священное Писание, что Бог послал в сердца наши духа усыновления, которое мы вопием Авва Отче, то есть христианин имеет в сердце своем свидетельство Святого Духа. Он знает о том, что Евангелие истинно, он знает о том, что Бог реален. Имеют ли в этом контексте, в этой ситуации смысл аргументы, имеют ли смысл доводы? Имеют. Вот почему. Потому что вам бывает не нужно доказывать, что Бог реален. Это бывает совершенно излишне. Но мы имеем дело с людьми, у которых такого опыта нет. И я могу привести пример, который приводит известный христианский философ Альвин Платинга. Представьте себе, что вас обвиняют в тяжком преступлении, и вы знаете, что вы его не совершали. Вы обладаете внутренним вашим опытом, который вам говорит, что какую бы против вас ни строили линию обвинения, вы этого преступления не совершали. Вам это хорошо известно. Вы можете даже быть несколько смущены, растеряны, и перед лицом выдвигаемых обвинений вы, может, даже не сразу будете находить, что ответить, но вы знаете, можете вы ответить на эти обвинения, аргументированно или нет, вы знаете, что вы не совершали этого преступления. Но в этой ситуации вам будет чрезвычайно полезно быть в состоянии привести доводы для других людей, у которых нет вашего внутреннего опыта, которые не могут залезть к вам в голову и быть, и разделить вашу уверенность. Вам очень полезно быть в состоянии защитить свое дело, в состоянии объяснить, почему вы невиновны и почему обвинения, которые против вас выдвинуты, ложны. Таким образом, мы, конечно, не доказываем это самим себе, это нам бывает излишне. Однако, бывают ситуации, когда по тем или иным причинам человек испытывает какие-то затруднения, какой-то духовный кризис, и в этой ситуации для него может быть важно то, что наша христианская вера разумна, она обоснована. Знаете, вот так бывало долгое время нам внушали, и кто-то продолжает так считать, что вера – это что-то противное разуму, а вот вера – это что-то такое, что я прыгаю в омут. А разум – это вот что-то прямо противоположное этому акту. И так иногда говорят и атеисты, и иногда говорят верующие. При этом атеисты, они превозносят разум, и говорят, вот разум – это круто, а вера – это все туфта. И верующие, которые говорят, нет, наоборот, там ваш разум, да что он там понимает. Это вот разум – это что-то совершенно негодное для определения в жизни. И вот более традиционная, более взвешенная позиция состоит в том, что разум не может нам подробно доказать, что Бог открылся в лице Иисуса Христа. Разум не может привести нас к подробному познанию Божьего замысла о спасении. Мы можем посмотреть на апостола Павла, который считал нужным проповедовать Евангелие, не говорил, что язычники сами додумаются, нет. Но разум может привести нас к признанию того, что существует Бог, личностный, всемогущий, нравственно благой создатель мироздания. Вот к вере в Творца можно прийти на основании разума. И апостол Павел, он там пишет, он говорит, что то, что можно было знать о Боге, явно для них, потому что Бог открыл им, то есть язычникам. И он говорит, что сила его и божество через рассматривание творений видимы, так что они безответны. И дальше он говорит о том, что совесть их и мысли их, которые это обвиняют, оправдывают одна другую, свидетельствуют о том, что человек ответственный, о том, что будет суд Божий. То есть даже язычники могут понимать, что существует Бог, что существует суд Божий на основании человеческого разума. Бог дал свидетельство этого в мире. Однако они еще не знают о библейском откровении, они не знают о христиане, не знают о церкви. То есть разум нас ведет как бы до полудорожья. Он нас приводит к признанию Бога. И дальше мы уже принимаем откровение этого Бога. Откровение, которое он дает в Иисусе Христе в церкви. Поэтому, чем мы занимаемся вот в ходе этого курса, мы рассматриваем разумные доводы в пользу бытия Божия, что решение поверить в Бога, оно разумно. И нам важно об этом говорить, потому что как раз вот, знаете, постоянно провозглашается с большим напором, что это не так, что вера в Бога, она каким-то образом разуму противоречит. И, знаете, это вот так бывает, что люди, которые 100 раз услышали какую-нибудь явную неправду, они ее усвоили, они поверили, ну как же все знают. Ну, все знают, что разум противен вере. Мы это слышали 100 раз. Ну, что можно на это сказать? Глупость вы слышали 100 раз. Это не так на самом деле. Разум ведет к вере. И мы сейчас коротко повторим наши аргументы, как именно он ведет к вере. Первый аргумент и самый простой, я бы с него начал. Это нравственный аргумент в пользу бытия Бога. Напомню, в чем он состоит. Мы его проходили, но я напомню, просто чтобы мы были в состоянии его, чтобы мы его хорошо понимали, были в состоянии его изложить. Нравственный аргумент исходит из факта существования объективных моральных ценностей и объективных обязательств. Очень коротко его можно изложить так, что существуют нравственные обязательства. Существует тот, следовательно, кто налагает на нас эти нравственные обязательства, и это Бог. Вот. Это очень такая короткая форма изложения. Начнем с первого пункта. Существуют нравственные обязательства, и с этим обычно люди не спорят, поскольку это, ну, что-то такое, знаете, из чего человек выскочить не может. Когда мы слышим, как люди друг друга обвиняют, обличают, всячески выговаривают, кругом все гады, кругом все злодеи, кругом все воры, кругом все жулики, кругом все мерзавцы, люди исходят из того, что существует определенный нравственный закон, который другие люди должны соблюдать, но не соблюдают. И это делает их виновными. Как говорит святой апостол Павел: «Итак, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, потому что тем же судом, которым ты судишь другого, ты осуждаешь себя самого, поскольку, осуждая другого, сам делаешь то же». Что здесь говорит апостол? Он говорит совершенно замечательную вещь, на которую часто проглядывают. «Всякий раз, когда я порицаю или осуждаю другого человека, я апеллирую к какому-то закону. Я не говорю: о, это ужасный человек. Про него рассказывают, что он даже ест картошку со сметаной. Вы только подумайте». Естественно, это вызовет недоумение. Ну, ест и ест, в чем проблема-то? Но проблема, она могла бы возникать, если бы существовал какой-то закон, который его бы обязывал воздержаться от поедания картошки со сметаной. Какие-то действия могут вызывать наше осуждение, мы можем порицать других людей только в том случае, если мы признаем существование какого-то нравственного закона, который эти люди обязаны соблюдать. Когда мы негодуем на нечестность других людей, мы исходим из того, что эти люди обязаны быть честными. Если я, скажем, скажу: вот, у всех приличных людей телефоны с андроидом, а у этого нехорошего человека айфон, вы не поймете, о чем речь идет, потому что, собственно, он не обязан выбирать именно эту модель там телефона, это его личное частное дело, которое никого не волнует. Но если я скажу, что этот человек там замешан во взятках, то понятно, о чем речь идет. Мы исходим из того, что брать взятки аморально или воровать аморально. Мы исходим из того, что существует закон, обязательный нравственный закон, и что то, что человек нарушает этот закон, делает его виновным. И мы постоянно слышим вот эту обвинительную риторику. Я думаю, достаточно зайти в интернет, чтобы там увидеть очень много всякого гневного осуждения и всяческого злословия, что вот какие все гады. Но эта риторика имеет смысл только в том случае, если существует закон, который они все должны соблюдать. Любой атеист, который отрицает бытие Бога, он, как и все люди, тоже кого-то осуждает и порицает, когда читаешь атеистическую публицистику, там очень много нравственного негодования на зло религии. Очень много апелляций к моральным ценностям. И мы, естественно, просто наблюдая этот факт человеческой природы, мы люди, существа, произносящие моральные суждения. Мы ставим вопрос: откуда берется этот закон, кто его устанавливает? Почему люди должны поступать определенным образом? Почему вы считаете, что они должны так поступать, причем виновны, если они так не поступают, кто этот закон установил. И нам могут сказать, что это общество так установило, и это не работает. Потому что очень часто мы хвалим людей, которые поступают против своего общества. Вот там в 44-м году группа немецких офицеров замыслила убить лидера своей страны во время войны. Вот. Ну и мы в какой-то другой ситуации, это было бы там ужасное преступление. Как-то. Такая измена во время войны убить лидера своей страны. Но мы их одобряем, в Германии вообще их там хвалят как национальных героев, потому что общество было неправо, лидер был неправ, а они были правы тем, что они пытались его остановить. Или там, ну, брать немецкие антифашисты просто на любом уровне. Люди, выступавшие против своего общества. Или люди в рабовладельческих обществах, там где-нибудь в Южных Штатах Америки, выступавшие против работорговли. Или человек, который не подписывал письма с требованиями расстрелять, как бешеных собак, врагов народа. Это все люди, которые выступали против своего общества, и мы находим, что поступили нравственно именно они, а не общество. То есть источником нравственных оценок является не общество. И более того, очень часто атеисты выступают с требованиями тех или иных нравственных реформ. Они считают, что некоторые законы нужно переделать, что-то нужно отменить, что-то нужно пересмотреть. Я помню, имел спор с одним атеистом относительно эвтаназии, и он мне говорил, что вы должны уважать право человека распорядиться своей жизнью. Там на практике будет выходить, что это право окружающих распорядиться его жизнью, но я в первую очередь спросил, а почему вы считаете, что я должен, кому должен? До сих пор в обществе эвтаназия не практиковалась. Общественное согласие на этот счет было таким, вы считаете, что его нужно изменить. То есть вы считаете, что общество не является последним арбитром. Для того, чтобы говорить, что общество неправо, нужно апеллировать кому-то еще. Ну и иногда люди говорят о том, что мы унаследовали нравственный закон, он выработался в ходе биологической эволюции. В этом случае путают две вещи, которые абсолютно на самом деле разные. Путают конформизм и нравственность. В ходе социобиологической эволюции мог выработаться конформизм. И тут я как раз не вижу большую проблему на здоровье. Любое стадное животное, оно имеет какие-то навыки социального поведения. В любом стаде особи они как-то взаимодействуют. Там у них выстраивается иерархия, там альфа-самец шимпанзе, там бета-самец, который его заместитель там, по хозяйственной части. Ну и дальше, и они там периодически еще устраивают разборки, кто главный. И у них там существуют определенные эти правила поведения. У стадных животных они есть, и иногда нам демонстрируют вот, какие-то признаки социального конформизма у стадных животных, говорят, вот мораль. На самом деле это совершенно не о том, потому что социальный конформизм и нравственность – разные вещи, абсолютно. Они могут совпадать. Например, заповедь «не укради», она, как правило, совпадает с социальным конформизмом. Человек нравственный не ворует, и конформист не ворует, потому что он не хочет навлечь на себя проблемы. Там в корпорации, чтобы продвинуться, человек служит честно, он может делать это потому, что он нравственный, он может делать это потому, что он конформист, он понимает, что в перспективе, ну да, он сейчас уворует $1000 и лишится всех перспектив продвинуться дальше и дальше заработать, это глупо. Но бывают случаи, когда конформизм не совпадает с моралью, не совпадает резко, но там те же немецкие антифашисты, те же борцы с работорговлей и так далее. То есть ни биология, ни общество не объясняют, откуда берется это чувство нравственного долженствования. Его можно объявить иллюзией, в принципе. Можно сказать, нет никакого чувства нравственного должности, это все глюк. Ну, что-то типа этого Стокгольмского синдрома. Это синдром, который впервые был описан, когда группа бандитов захватила в заложники сотрудников банка в Стокгольме. Вот. И заложники, и в этом случае, и в других, встали на сторону бандитов, поддержали их правое дело и помогали им от всей души, препятствовали усилиям полиции по их же освобождению и так далее. И психологически это совершенно понятно, когда человек находится во власти захватчиков, которые его могут убить в любой момент, он понимает, что единственный способ выжить, наиболее такая работающая стратегия выживания, это всячески угождать захватчикам. И поскольку человек не может жить в условиях диссонанса, что я знаю, что это гады, и я им при первой возможности нож в спину воткну, но буду изо всех сил изображать своего, человек начинает искренне рассматривать захватчиков в качестве своих, ну или как так называемая практика промывки мозгов, когда там человека поймали и заставляют его под дулом автомата говорить «Да здравствует наш великий кормщий председатель Мао». И первые 20 раз он это повторяет, значит, давясь, потом уже это у него легче все выходит, а сотый раз он уже с большим и искренним чувством, и по щекам его струятся слезы благодарности к товарищу Мао и к другим революционным товарищам, которые открыли ему глаза на мир. И мораль, она, в принципе, можно предполагать, она работает таким же образом. То есть в обществе, когда мы маленькие дети, мы растем, и мы знаем, что нас больно побьют, если мы, скажем, украдем чужую игрушку. Ну или отругают, или что-нибудь, в общем, какие-то будут на нас гонения, которых мы хотели бы избежать. И мы не говорим себе, что, ну да, я бы с радостью воровал бы все чужие игрушки, но я знаю, что у меня будут проблемы потом из-за этого. Поэтому я не буду воровать игрушки, и чтобы мне было не так обидно, я внутренне соглашусь с тем, что воровать игрушки плохо. Потому что мне неприятно думать, что я на самом деле человек слабый и уязвимый, и не делаю того, что хочу, потому что боюсь получить по шее. Потому что воздерживаться от воровства, потому что я хороший и честный человек, как-то несколько приятнее, чем воздерживаться, потому что я боюсь по шее получить. И в итоге происходит интернализация вот этого внешнего давления, и я начинаю верить в нравственность. А потом у меня это разгоняется уже, я это воспринимаю как что-то свое родное. Можно, в принципе, считать все это иллюзией. Но тогда вся моральная риторика теряет смысл. Тогда я не могу обвинять других людей. Какой-то человек там совершил воровство, ну так молодец, он просек вообще, как устроен этот мир, у него хватило честности с собой, чтобы распознать всю эту иллюзию. Он примерно как человек в заложниках у бандитов, который все-таки сохраняет достаточно мозгов, чтобы отдавать себе ясный отчет в том, что он тут по принуждению повинуется со страху. То есть сказать, что мораль иллюзорна, ну, вряд ли кто так скажет, потому что это тут же убивает всю возможность порицать других людей. Откуда она берется? Она берется не из общества, она берется не из биологии. Нужен кто-то, кто является источником моральных обязательств, кто-то, кто нас обязывает. И этот кто-то, кто есть источник морального закона, Бог. Другой аргумент, который возникает, ну вот первый, вы знаете, вот нравственный аргумент, он самый простой, самый первый, я бы советовал к нему прибегать в первую очередь, потому что наиболее простой. Следующие аргументы немножечко будут сложнее. Следующий аргумент – это эстетический аргумент. И эстетический аргумент, он обращается к тому, что мы воспринимаем окружающий нас мир или какие-то явления, по крайней мере, в окружающем нас мире, как красивые, как прекрасные, как эстетически ценные. Это могут быть как артефакты, то есть то, что создано людьми, какие-то произведения искусства, это могут быть какие-то явления природы. И эта способность к эстетическому восприятию, она, естественно, существует у верующих и у атеистов. Вот ныне покойный Кристофер Хитченс, который был яростный атеист, он призывал посмотреть на фотографии, сделанные телескопом Хаббл, как вообще Вселенная прекрасна и велика, и таинственна, и загадочна, и пугающа, и понять, что нам уже ни к чему все эти сказки там про Бога, потому что Вселенная, вон она какая крутая. То есть человек в состоянии воспринимать Вселенную как прекрасную. Хорошо, но тогда у нас возникает вопрос. Почему Вселенная прекрасна? В рамках материалистической картины мира во Вселенной не может быть никаких ценностей, в частности, эстетических. Ведь какие-то ценности могут быть привнесены во Вселенную только неким личностным создателем. Вот прекрасно может быть картина, статуя, симфония, что-то, что намеренно создано, чтобы выражать эстетические ценности. Если Вселенная прекрасна, значит, ее кто-то намеренно создал прекрасной. На это обычно возражают следующее, что это субъективное наше восприятие. Мы воспринимаем Вселенную как прекрасную. Тут мы переходим к субъективному эстетическому аргументу. Ну, против, скажем, чистой субъективности красоты можно выдвинуть два аргумента. Во-первых, наш язык, говорит, который отражает наш опыт, он говорит о том, что Вселенная прекрасна. Он не говорит о том, что я воспринимаю эту Вселенную с чувством эстетического удовольствия. Никто так не говорит. Тот же Хитченс говорит, посмотрите на галактики, которые наснимал телескоп Хаббл, насколько они прекрасны. Они реально прекрасны. У меня на ноутбуке стоит вот обойна, тоже сделанная тем самым Хабблом. Но наш язык не говорит о наших субъективных ощущениях по поводу этих галактик, он говорит о том, что они объективно прекрасны. И второе, это то, что есть согласие в том, что мы воспринимаем как прекрасное, широкая степень согласия. Многие люди согласны, что Бах – великий композитор, там, Филипп Киркоров – не столь великий композитор. То есть мы все же воспринимаем некую объективную реальность, а не просто то, что лично мне там нравится или не нравится. Но есть еще субъективный эстетический аргумент, который связан с нашей способностью воспринимать красоту. Дело в том, что в рамках натуралистической картины мира, в которой нет Бога, нет Творца, мы развились полностью в ходе эволюции, все наши способности полностью обусловлены эволюционным процессом. Эволюция – это процесс, который поощряет все, что служит распространению генов, и не поощряет все, что не служит. То есть в эволюционной гонке выигрывают те, кто оставляют более многочисленное потомство. Для того, чтобы его оставлять, нужно осваивать ресурсы, выигрывать конкуренцию за ресурсы и за самок. Если вместо того, чтобы добывать еду, побивать конкурентов и обхаживать самок, я тут буду звездами любоваться, очевидно, меня какой-нибудь более такой приземленный обезьян легко обойдет. Вот. И в итоге окажутся продвинуты его гены, а не мои. И это значит, что эволюция вообще поощряет только то, что служит продвижению генов. Ну вот так вообще, так этот механизм работает, как он описывается. Поэтому эволюция должна бы не поощрять того, что бесполезно с этой точки зрения. И у нас, естественно, возникает вопрос, как мы могли бы объяснить в рамках эволюционной картины развития человека его способность к эстетическому восприятию. Ну, некоторые вещи можно, в принципе, объяснить. Можно сказать, что там мужчине, женщине детородного возраста кажется привлекательной по той причине, что эволюция вложила в него стремление продвинуть свои гены, там аналогично женщине, там, ну, пища может казаться привлекательной, там идешь мимо ресторана, там выставлены фотографии блюд. Тоже эволюция, она позаботилась о том, чтобы мы не умерли с голоду, не заморили себя голодом. Но это описывает только очень узкий сегмент эстетического опыта, потому что, скажем, те же галактики, они несъедобны, они не сексуальны, тем не менее мы их находим прекрасными. Там, скажем, осенний лес, он тоже не съедобен, не сексуален, но он прекрасен. И большинство того, что мы находим прекрасным, мы никак не можем привязать к интересам продвижения генов. На что мне галактики для продвижения генов? Ну, вот, каким образом их можно было бы приспособить к этому? Очень забавная попытка объяснить эстетическое чувство я видел в одном, значит, документальном фильме, где говорилось, что на самом-то деле наши творческие способности – это как хвост у павлина. А вот хвост у павлина, он ему нужен, чтобы привлекать самок. И вот, скажем, поэтический дар, он нужен был Александру Сергеевичу Пушкину, чтобы привлекать самок. Вот биологический смысл у него был, чтобы, значит, привлекать самок. И поэтому вот это эстетическое чувство, оно носит характер такого вот павлиньего хвоста. Но это объяснение тоже совершенно неадекватно, потому что вот наше восприятие, скажем, красоты галактик или красоты природы, красоты осеннего леса, оно вот никак в теории павлиньего хвоста никак не объясняется. Не, я понимаю, что умение набирать три аккорда на гитаре там и чего-нибудь такое петь, оно может быть полезно для продвижения генов, ну, по крайней мере, некоторые считают так. Но вот наша способность воспринимать мир как эстетически прекрасный, объяснить этим нельзя. То есть мы видим, что наша способность воспринимать красоту, она объясняется очень хорошо в рамках теизма, что Бог нас создал так, что мы... Бог любит красоту, и Бог создал нас так, что мы способны ее воспринимать. Но она не находит себе объяснения в рамках натуралистической картины мира. То есть эстетический аргумент состоит в том, что, во-первых, Вселенная прекрасна, это значит, у нее есть художник. А второе, мы созданы так, что можем эту красоту воспринимать. Причем эта красота, она носит такой неприкладной характер. Она абсолютно никак не бесполезна с точки зрения эволюции. Вот вообще... скорее даже отвлекает от непосредственных эволюционных задач. Там плодиться, чтобы пожирать, и пожирать, чтобы плодиться. Вот. А если ты будешь отвлекаться на звездное небо, то тебя другие обойдут. И твои гены исчезнут из популяции. То есть, на самом деле эволюция должна бы препятствовать развитию эстетического чувства как бесполезного в эволюционном отношении. Это эстетический аргумент. Следующий аргумент – это аргумент от замысла. Или его еще называют в англоязычной литературе дизайн аргумент, аргументы дизайна. Замысел именно в смысле вот там дизайна. И он связан с таким феноменом, как тонкая настройка Вселенной. Вот тут нужно будет немножечко уже пойдут такие сложные вещи. Но я думаю, что вы сможете коротко очень объяснить на одном примере небольшом. Земля расположена на определенном расстоянии от Солнца, ровно на таком, которое необходимо для поддержания на ней жизни. Если бы Земля находилась дальше от Солнца, вода была бы только в состоянии льда. Поэтому жизни были бы, значит, большие сложности. Если бы ближе, то только в виде пара, и тоже были бы большие сложности с жизнью. Но есть более фундаментальные, более глубокие вещи относительно тонкой настройки. Астрофизики обнаружили, что согласно общепринятой сейчас концепции Большого взрыва, ряд условий, например, скорость расширения Вселенной, должны быть установлены с очень большой точностью для того, чтобы во Вселенной могла существовать жизнь. Например, если бы Вселенная расширялась чуть-чуть быстрее, в ней не смогли бы, не успели бы сформироваться галактики. Если бы она расширялась медленнее, она бы просто схлопнулась назад под собственной тяжестью. То есть там силы гравитации преодолели бы вот эту силу расширения. Очень тонкой настройкой отличаются так называемые мировые постоянные. Мировые постоянные определяют соотношение физических сил. Например, в физике есть четыре типа взаимодействия. Сильное, слабое, гравитационное и электромагнитное. Если бы соотношение между сильным и электромагнитным взаимодействием было чуть-чуть другим, к чему бы это привело? Что такое сильное взаимодействие? Вот вы видели, наверное, картинки, как изображают ядро атома. Все видели? Ну вот в школьных учебниках физики они есть. Вот это обычно изображают протон, это такой красный шарик, нейтрон, это зеленый шарик. И они там слеплены в такие, значит, гроздья. И, как мы знаем, протоны, они обладают положительным зарядом, то есть одноименным. И это на самом деле не очень хорошая вещь для химии, потому что это будет означать, что между двумя одноименными протонами всегда будет существовать отталкивание. И вот это отталкивание привело бы к тому, что во Вселенной не существовало бы ничего, кроме водорода. Водород — это элемент, в котором один протон. И все остальные протоны там были бы на расстоянии, держались бы силы электромагнитного отталкивания. И вот чтобы могло существовать что-то еще, хотя бы гелий, необходимо действие так называемого сильного взаимодействия, которое удерживает атомное ядро от немедленного распада. И между электромагнитным отталкиванием и сильным взаимодействием существует определенного рода баланс, который и определяет, как выглядит система элементов. И вот, если бы это соотношение между сильным электромагнитным взаимодействием было чуть-чуть сдвинуто в сторону электромагнитного, то есть сильное было чуть слабее, во Вселенной не существовало бы ничего, кроме водорода. Это значит, что, соответственно, никакая химия и никакая жизнь во Вселенной не могла бы существовать, если бы было чуть-чуть другое соотношение. Чуть-чуть сдвинуться в другую сторону у нас тогда, если сильное взаимодействие чуть сильнее. В звездах термоядерный синтез происходил бы гораздо быстрее, и они выгорели бы гораздо быстрее, чем могла бы возникнуть жизнь. Более того, вся таблица элементов была бы сдвинута в сторону сверхтяжелых элементов. Вот мы знаем, что, например, атомный распад, он когда существует, вот ядра тяжелых элементов, в них очень много этих протонов, и вот сила отталкивания там достаточно высока, и она почти преодолевает сильное взаимодействие, почти. Там все это балансирует на грани. И если прилетает быстрый нейтрон и стукает в это ядро, то оно получает дополнительную энергию, оно разбалансируется, разлетается, происходит атомный взрыв в итоге. И вот, если было бы другое соотношение сильного электромагнитного взаимодействия, то Вселенной в том виде, в котором мы ее видим, не было бы, не было бы химии, и, соответственно, не было бы жизни. Понятен этот пример? Нет. Потому что во Вселенной, в которой нет ничего, кроме водорода, ничего другого быть не может. Для того, чтобы существовала какая бы то ни была жизнь, любая, вот там какие угодно зеленые инопланетяне, там, нужно, чтобы существовала химия. Ну, жизнь это вот такая, такой вообще, то, что взаимодействует с внешней средой, производит какие-то химические там, взаимодействия. Там самая примитивная амеба требует химии. Там, где есть только водород, там жизнь невозможна.
Вы вопрос такой не скажете, где это можно прочитать, вот так с конкретными цифрами, чтобы там...
В любом поисковике наберете тонкая настройка Вселенной и просто там... С очень, ну скажем так, там более все научно, более все серьезно. На несколько более высоком уровне, чем я это понимаю.
На обывательском уровне есть серия фильмов, самые последние, они все время их обновляют, называется «Как устроена Вселенная» из 6 или 8 фильмов. Ну, в интернете набираете и качаете, ну как-то надо уши выкрутиться там, да? Или онлайн посмотрите. Как-то устроена Вселенная. И там простым человеческим языком, да, понятным, рассказывается. Но там еще они добавили про какую-то темную материю, кому она удерживает типа. Но это все
да,
смотришь,
да,
опять
но, вот те факты, которые мы знаем о Вселенной, они указывают на то, что Вселенная, она тонко настроена. Если бы она не была так тонко настроена, то в ней не могло бы существовать жизнь. Причем параметров этой тонкой настройки, их много, я привел только один, соотношение сильного электромагнитного взаимодействия. И для того, чтобы могла существовать жизнь, необходимо, чтобы они все соблюдались. Причем сам факт тонкой настройки, он сейчас не оспаривается. То есть, это не что-то такое, что придумали христианские апологеты, чтобы... там, пудрить мозги бедным невежественным обывателям и заманивать их к себе в церковь. Нет, это то, что придумано, это то, что признано вообще всеми учеными, это факт, и расходится только интерпретация этого факта. Как эту тонкую настройку объяснить? Ну, атеисты обычно исходят из того, что постулируют, что есть бесконечное множество вселенных, в которых значения всех этих констант случайно варьируются, но поскольку их бесконечное множество, в какой-то из вселенных выпало так, что оказалось, вот она очень тонко настроена, и ну, в этой вселенной, соответственно, развилась жизнь, появились человеки, они посмотрели и говорят, ну, удивительно как, тонкая настройка. Но на самом деле просто вот все остальные вселенные, там просто некому удивиться, а они все пустые. В чем проблема? Ну, во-первых, не существует абсолютно никаких эмпирических данных из этих дополнительных вселенных. Никто их не видел и не увидит, потому что там другие законы физики. Их невозможно с ними сообщаться в принципе, потому что там другие законы физики. Вернее, не другие законы, там другие константы. Вот. И второе, проблема в том, что это объяснение, которое, скажем так, не выдерживает критерия фальсификации. То есть его проблема в том, что его ничто не может опровергнуть, и оно годится для объяснения абсолютно всего. Представьте себе, я смотрю в мощный такой телескоп и вижу, как на небесах написано огненными буквами. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. И там я в первую минуту у меня шок, я тут начинаю молиться, поститься, слушать радио Радонеж, но потом я понимаю, что это же все можно объяснить в рамках научного атеизма запросто. Существует бесконечное число вселенных. В этом бесконечном числе вселенных звезды сочетаются случайным образом. И это значит, что везде звезды будут складываться там, в какие-то случайные комбинации. В некоторых из бесконечного числа вселенных эти случайные комбинации будут выглядеть как осмысленные надписи, абсолютно случайно. В какой-то из вселенных там будет надпись там, «Аллах Акбар», там очень порадуются правоверные, но это случайно будет так все. В какой-то из вселенных будет реклама сотовых телефонов Nokia, но тоже Nokia тут будет ни при чем, а просто вот так случайно все сложилось. А в какой-то из вселенных, да, будет цитата из Псалма, все, потому что их бесконечно много, и все варианты будут перебраны. То есть вот это объяснение с мультивселенными, оно вот такие имеет проблемы. Во-первых, этих мультивселенных никто не видел и не увидит. А во-вторых, мы не можем его никак проверить. Потому что если принимать в качестве объясняющей модели теорию мультивселенных, то можно объяснить все, что угодно. Можно сказать, что Христос воскрес из мертвых, но Бога все равно нет. Почему? Потому что есть бесконечное множество вселенных, и там происходят крайне маловероятные события, и мы понимаем, что мы мертвый человек воскрес из мертвых в результате броуновского движения молекул в его теле, это теоретически возможно, но находится за пределами всякой вероятности. Но в какой-то из вселенных это так совпало. Броуновские молекулы, там броуновские двигались в теле, и там в итоге человек восстановился. То есть вот эта теория мультивселенных, она при помощи нее можно объяснять там какие угодно вещи, но она вот именно поэтому и не работает. То есть то, что мы знаем о тонкой настройке Вселенной, побуждает нас признать, что у Вселенной есть тонкий настройщик, который при этом имел в виду наше появление. Следующий аргумент, да, это аргумент от замысла, ну или от дизайна еще говорят иногда. Дизайн – это английское слово, которое, собственно, и значит замысел, но у нас оно, в наш язык, оно вошло со значением там план, схема, устройство, знаете, там, дизайн автомобиля, скажем. Вот. И еще один аргумент, который... Так, о котором мы говорили, вы знаете, я его, наверное... А, сейчас у нас без десяти. Ну, давайте я его все же изложу. Это космологический аргумент. Вот, космологический аргумент, он опирается на то обстоятельство, что... у всего есть причина, у всего есть объяснение. Для любого элемента реальности... мы можем указать причину, почему он такой, а не другой. Вот. Ну, вернее, мы предполагаем причину, там, мы можем ее не знать. Там. Есть известный такой философский стишок, почему у кошки хвостик, я не знаю, я агностик. Вот. На самом деле биолог будет объяснять, почему у кошки хвостик, там, какую функцию он выполняет. Мы можем изложить этот аргумент в его наиболее, ну, как мне кажется, простой форме, на мой взгляд, это аргумент от случайности или от зависимости. То есть все, что мы видим во Вселенной, обладает зависимым или случайным бытием. То есть это все могло бы и не быть. Что такое зависимое бытие? Мое бытие зависит, например, от моих родителей. Если бы они не встретились и не поженились, меня бы не было на свете. Я мог бы и не существовать. Это, в принципе, возможный вариант. Я существую по каким-то вне меня находящимся причинам. Я имею причину моего существования вне меня самого. Этих причин много. Там, брак моих родителей, воздух, которым я дышу, существование планеты Земля, там, пища, что угодно еще. То есть я во многих отношениях существо зависимое. И... мы можем следовать по цепочке, от чего же я завишу. Вот планета Земля, она тоже обладает зависимым бытием. Она не имеет причину своего бытия в себе. Солнце тоже не имеет причину своего бытия в себе. Оно возникло во времени. Вселенная в целом не имеет причину своего бытия в себе. Она возникла во времени. Есть, кстати, как философские, так и научные основания полагать, почему она возникла во времени. Мы о них немножко еще поговорим. Следовательно, Вселенная имеет причину своего бытия вне себя. Что это за причина? Это причина вечная. Почему она вечная? Почему она должна быть вечной? Потому что если она началась во времени, значит, она должна была иметь причину вне себя тоже. И, следовательно, мы просто отодвигаем цепочку еще на шаг назад. Это нас не спасает. И эта причина, если она вечная, она должна была бы порождать вечное следствие. Ну, там вечный мороз, он означает вечный лед. Каким образом вечная причина могла породить временное следствие? Это как Вселенная. В одном случае, если у этой причины есть свободная воля, и она в один прекрасный момент принимает решение создать Вселенную. Ну, в таком случае обычно говорят, а почему не может быть бесконечной там, цепочки причин и следствий? Ну, потому что это не снимает вопрос по ряду причин. Прежде всего, потому что это не снимает вопроса о происхождении существования самой этой Вселенной. Лейбниц приводит пример, вот представьте себе, там книга по геометрии, которая вот лежит у меня на столе, и я спрашиваю, откуда она взялась? Это копия другой книги. Хорошо. А откуда взялась эта копия, с которой скопировали? Это копия предыдущей. А откуда то взялось? Ну, вот вы знаете, там по цепочке все копировали. А первый экземпляр кто написал? Не было никакого первого экземпляра, это бесконечная цепочка. И мы понимаем, что ссылки на бесконечную цепочку, они абсолютно не объясняют происхождение самой книги. Ну или более современный пример, там мы можем представить себе письмо там, «Спасем леса Амазонки», которое бесконечно циркулирует по цепи из бесконечного числа компьютеров, но все равно мы вынуждены искать объяснение, что кто-то его написал первоначально. И вот причина существования Вселенной, она должна быть вечной, она должна обладать свободной волей для того, чтобы принять решение создать наш мир. И последнее, что я бы изложил, вы знаете, вот вообще доводов в пользу бытия Божия их много, гораздо больше, чем я излагаю. Но, знаете, вот такой набор снаряжения, который, чтобы оно у вас было, чтобы вы могли воспользоваться. Я поэтому несколько сокращаю вообще и говорю это, чтобы это было в компактном виде. Когда мы приходим к осознанию того, что существует Творец, который вложил в наши сердца нравственный закон, способность к восприятию красоты, который создал эту прекрасную Вселенную, который привел ее из небытия в бытие, у нас возникает вопрос, открылся ли он как-нибудь людям. Или вот он просто пребывает где-то за кадром. И у нас есть одно событие, которое говорит о себе, что оно является центром божественного откровения миру, что Бог открылся миру в лице Иисуса Христа. И вот один из доводов в пользу бытия Бога – это событие евангельской истории и воскресение Иисуса Христа из мертвых. И тут нам придется иметь дело с определенным таким советской закалкой, когда человек будет восклицать, что это все миф, там, и Осирис и Изида, и прочее, и прочее. Вот. Это написано у вас в Библии, с какой стати должен ты вашей Библии верить. И мы в этой ситуации говорим, что мы от вас не ожидаем, что вы будете этой нашей Библии верить. Нет. Есть такая, значит, линия апологетики, когда человек пытается доказать сначала, что Библия – это Слово Божие, вообще Библия – это очень круто, и поэтому мы должны верить в то, что Христос воскрес, потому что это написано в Библии. Но мне кажется, это ошибочный подход. Надо подходить немножко с другой стороны. Давайте мы посмотрим на Новый Завет просто как на сборник исторических текстов. Вот есть сборник текстов. Мы от вас сейчас не требуем, чтобы вы в него поверили, что это Слово Божие. Нет. Это вывод, к которому мы, я надеюсь, придем, но это не что-то, что нам сразу известно. Вот есть сборник документов, который когда-то создан в истории, который отражает взгляды определенной группы людей. Любой человек, там, верующий или неверующий, может это признать, что да, Новый Завет был создан в определенный момент истории. Он был, большое спасибо. Он был, значит, потом он передавался, но мы можем попытаться выяснить, когда он был, собственно, создан, что в нем написано, какие выводы мы можем из этого сделать. И вот, когда мы смотрим, когда был написан Новый Завет, мы обнаруживаем, что это, конечно, сборник там, различных текстов, написано в разное время, но Установилось согласие между исследователями Нового Завета, верующими, неверующими, христианами, иудеями, всеми, что тексты Нового Завета написаны при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса. Почему это важно? Потому что для неверующих во Христа важно, чтобы события от их записи отделяло как можно больше времени. То есть, когда, например, мы читаем описание событий начала века, скажем, событий революции, мемуары очевидцы, это одно. Когда мы читаем роман на тему, написанный, скажем, в наше время, это совсем другое. И вот желательно было доказать для атеистов, что Новый Завет написан поздно, как можно позже. Тюбингенская школа говорила, что это где-то вообще на 2-3 века. Сейчас установлено достаточно точно, что все это написано при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса, и что христиане верили в то, что Христос воскрес, сразу же. То есть это не миф, сложившийся долгое время спустя. Согласно мнению общепринятому среди библеистов, послание апостола Павла написано в 50-е и 60-е годы первого века, синоптические Евангелия в 60-е и 70-е, Евангелие от Иоанна написано, по-видимому, позже всех, в конце первого века, и некоторые считают, что послание апостола Павла написано не им, но представляет собой компиляцию его текстов с тем, что дописывали ученики, и что они там достаточно поздние. Я так не думаю. Я просто сообщаю об этом мнении, что оно существует. Но известно, что, читая Новый Завет, мы имеем дело со свидетельством первого-второго поколения учеников Иисуса. И те исследователи, которые не верят в воскресение Христа, Барт Эрман, например, я их специально читал, чтобы понять, как они вообще смотрят на это. Они признают ряд важных фактов, которые можно считать исторической канвой того, что произошло. Это то, что нам известно как факты, это не то, что не то, во что мы веруем. Нам известно, что Иисус как историческая личность существовал. В Советском Союзе была такая мифологическая теория, что Иисус – это мифологический персонаж, который потом его вписали в историю задним числом. Эта теория сейчас не принимается никем всерьез, в том числе атеистами. Барт Эрман себя определяет как агностика, но он не верит в Бога, он отрицает, что Христос воскрес, но и он там, и вообще все, кто этим всерьез занимается, не сомневаются, что Иисус существовал на самом деле. То есть, что Иисус миф, это очень такое, знаете, это очень маргинальное мнение, которого держатся только, знаете, такие гиперортодоксальные атеисты. Какие-то, знаете, суператеисты. Можно сказать, атеисты-старообрядцы. Вот. А большинство, те люди, которые занимаются этим вопросом, они признают, что Иисус был. У Иисуса были ученики. Это тоже никто не оспаривает, тоже такой факт. Иисус был распят римскими властями. Тоже факт, который никто не оспаривает. Абсолютно все с этим согласны. После того, как Иисус был распят, через какое-то время после этого, ученики стали провозглашать, что Он воскрес из мертвых. Тоже факт, который никто не оспаривает. То есть мы имеем дело с некой группой людей, которые горячо провозглашают, что их распятый и умерший учитель воскрес из мертвых. И это историческая канва. Вот это то, что мы знаем, и это то, что общепринято, то, что общепризнано, это то, что не является предметом нашей веры, это то, что является предметом исторического знания. Христианство возникло, потому что ученики Иисуса, который существовал как реальное лицо, стали провозглашать после того, как он был распят, что он воскрес из мертвых. И у нас есть не очень много возможностей для того, чтобы объяснить, что же это, что произошло. И относительно недавно мы с вами обсуждали эти возможности. Это теория заговора, то есть они там подумали, что это вообще будет клевая идея создать мировую религию, вот, объявить, соответственно, Иисуса воскресшим, давайте, значит, тело украдем, всех обманем. И эта теория, она появляется, собственно, в самом Новом Завете. Скажите, довольно денег дали воинам, вы помните, и скажите, что ученики украли тело его, когда мы спали. Но это предполагает сознательный обман со стороны апостолов. А люди, которые предаются сознательному обману, они все-таки имеют какой-то мотив для этого. Власть, месть, деньги, все, что получили апостолы, это преследование и большинство из них умерли насильственной смертью, поэтому возможность заговора с их стороны, она ломается этим. Более того, есть, как мне на зачете вспомнили замечательную поговорку, есть немецкая поговорка, что знают двое, то знает и свинья. Вот заговор, он обязательно ломается, когда он сталкивается с давлением. Я читал книжку человек по имени Чак Коулсон, он служил при президенте Никсоне, там, в его аппарате. И Никсон, он поставил прослушивающую аппаратуру в помещениях своих конкурентов-демократов. Все это вышло на поверхность, был ужасный скандал. И Коулсон участвовал во всем этом заговоре. И он, как сам заговорщик, он, значит, говорил, что, знаете, когда вот заговор, он, его невозможно долго удерживать под контролем. Обязательно кто-то проколется. Когда в заговор вовлечено там, не знаю, два человека, один из них проколется. То есть теория заговора не работает за отсутствием мотивации для заговоров и потому что заговор вообще очень хрупкая штука. Нам проколется тут же. Есть теория галлюцинаций, и она более популярна, теория видений, потому что сейчас неверующие следователи Нового Завета предпочитают говорить о видениях. И они говорят, что ну да, у апостолов были видения воскресшего Христа, но очевидно, эти видения, там, поскольку мы же люди продвинутые, в чудеса не верим, очевидно, эти явления были там, галлюцинациями. Вот. И мы читаем, что эти галлюцинации продолжались на протяжении 40 дней, что Иисус ел пред ними, что до него можно было дотронуться, что версию, что он дух, и видение специально отверг, и апостолы специально это оговаривают. И самое главное, мы видим, что тело исчезло из гробницы. И поэтому апостолы говорят о телесном воскресении Иисуса. Там какой интересный момент. Они смутились и испугались, думали, что видят духа. И они могли бы сказать что-нибудь типа: ну да, вот Дух Иисуса пришел, чтобы сказать, что на самом деле вот Бог его там у себя принял, все на самом деле хорошо, вы тут не унывайте. Нет, там подчеркивается, что Иисус воскрес именно телесно. И галлюцинации на тему телесного воскресения Иисуса, они создают самую большую проблему этой теории, это проблема тела. Потому что достаточно было просто пойти и убедиться, что тело на месте. И власти были горячо заинтересованы в том, чтобы этот обман раскрыть, если это обман. Потому что возвещение о том, что Иисус есть Мессия, оно просто означает, что власти, Синедрион, соучаствовали в распятии Мессии. Ни много ни мало. Как говорили сами члены Синедриона апостолам, вы хотите навести на нас кровь того человека. Соответственно, им там запрещали говорить. То есть теория галлюцинации, она тоже не работает из-за того, что отсутствует тело, из-за того, что специально апостолы сознательно отрицают, что это был дух, и из-за того, что они не верят сразу тому, что происходит. Ну, знаете, вот как обычно иногда приводят как пример наведенной галлюцинации, когда люди напряженно ожидают чего-то увидеть, напряженно там собралась толпа народа, они что-то напряженно ожидают увидеть, и они это видят. Однако в Новом Завете мы видим, что апостолы, они отнюдь не полны энтузиазма. Более того, мы читаем, что когда жены мироносицы приходят к ним с возвещением, что Христос воскрес, они на это реагируют очень скептически. Они не ожидают, что он воскреснет, они, значит, пребывают в большом унынии. И мы читаем поразительное свидетельство вот, неверия апостолов первоначального. И это свидетельство, оно выглядит чрезвычайно интересно на фоне особенно ближайшей постапостольской литературы, когда читаешь апокрифы, то апостолы – это вот люди абсолютно безупречные, которые все делают правильно всегда. Потому что следующее поколение, оно, естественно, относилось к апостолам с глубочайшим почтением. Вот. И оно предпочитало какие-то проявления человеческой их слабости замалчивать. Но вот в Евангелии мы видим, что это неверие апостолов, о нем свидетельствуют сами апостолы. Потому что кто будет еще выдавать на апостолов такой компромат? Первыми гробницу воскресшего видят женщины. В древнем мире тоже это не очень удобно, потому что в древнем мире женщины считались свидетельницами ненадежными. То есть у нас отваливается теория галлюцинации, теория заговора, теория галлюцинаций тоже не является удовлетворительным объяснением, как психологическое состояние апостолов, они его совершенно не ожидали видеть, там тело куда пропало, там, то, что многие люди его видели, то, что на протяжении 40 дней, то есть то, что, я понимаю, там какое-то экстатическое состояние, но оно не держится 40 дней, знаете. Вот. Теория обморока, что Иисус потерял сознание на кресте, пришел в себя в могиле, явился ученикам, выдал себя за воскресшего, она, значит, интересна только тем, чтобы демонстрировать, насколько абсурдные теории выдвигаются, потому что человек с такими телесными повреждениями, какие имеет человек, которого подвергли римскому бичеванию и распяли, даже если он каким-то чудом выжил, он будет выглядеть как тяжело искалеченный и чудом выживший человек, а совсем не как победитель смерти. Ему нужно будет там долгие-долгие месяцы лежать в перевязках, и, может быть, он там поправится. Скорее всего, останется каликой на всю жизнь. То есть принять его за победителя смерти, его бы никто не принял. Ну, бывают какие-то совершенно уже фантастические теории про брата-близнеца, который где-то все это время прятался. Вот. А потом, значит, пришел, выдал себя за Иисуса. Но это уже совсем круто. Вот. Большинство исследователей, которые не верят в воскресение, предпочитают говорить о том, что были видения. Вот. А в воскресенье мы все равно не верим, а что там произошло на самом деле, так кто же его знает, все было очень давно. Единственное, однако, объяснение, которое у нас остается в вере апостолов, это то, что они действительно видели его воскресшим. То есть мы неизбежно подходим к свидетельству о том, к убеждению о том, что Христос действительно воскрес. Если это произошло в истории, то это является свидетельством Божьего вмешательства. Но кто еще Иисуса воскресил? Инопланетяне на летающих тарелках? Его воскресил Бог. И это полагает печать Божьего одобрения на все, что Иисус сделал. То есть то, что Иисус сказал и сделал, было сделано от лица Божия, поскольку Бог засвидетельствовал, что Иисус от него тем, что он воскресил его из мертвых. И это значит, что если тут действует Бог, Бог также позаботился о том, чтобы Новый Завет дошел у нас, Библия дошла до нас в том виде, в котором это Богу угодно. Вот. И на этом основании мы уже верим Библии, на основании того, что Иисус Христос воскрес. Итак, мы коротко пробежались по аргументам, которые мы рассматривали вот в предыдущем курсе. Это нравственный аргумент, эстетический аргумент, аргумент от замысла, космологический аргумент и свидетельство, исторические свидетельства о воскресении Христа.
Вот я в поликлинике послушала случайно там разговор, пожилой человек, с кем я разговаривал, он говорит, как можно верить в Библии. Вот я всю жизнь писал в районную газету, и потом в итоге печатали какие-то статьи, которые я сам не узнавал. Насколько их там уродовали, были сделаны, не знаю. Я уже задумалась, как вот сделать какой-то аргумент, чтобы вот этот пожилой человек такой вот как-то...
Как можно переделать Библию до неузнаваемости? Тут проблема в том, что между человеком районной газеты там был только один шаг и только одна копия. И вот если, допустим, копий несколько, их уже трудно переделать. Вот, допустим, у меня берет интервью нечестный журналист, и он его там потом коверкает. А у меня есть вторая копия. У меня тоже был включен диктофон. И он его уже не может переделать, потому что есть две копии. Что происходит с Библией сразу же? Вот с текстами Нового Завета. Они начинают переписываться. Вот как люди в советское время, когда Библии нельзя было достать, они переписывали Евангелие от руки шариковой ручкой в толстую общую тетрадь. В древности, скажем, апостольские послания сразу начали переписывать. И для того, чтобы исказить текст Библии, есть известная такая байка про то, что в VI веке собрался этот собор Вселенский и выкинул из Библии все упоминания о реинкарнации. И вот я обычно спрашиваю, а как вы себе это представляете, мероприятие технически? Вот мы, эти злые христианские епископы, мы собрались и выдали такое ЦУ, что во всех экземплярах Библии, которые существуют на этот момент в пределах римской экумены, нужно произвести редактуру, выкинуть оттуда такие-то места. Нужно выкинуть все эти места из всех текстов, где они как-либо цитируются. Поскольку на Библию стали сразу активно писать толкования, стали активно цитировать. И чтобы уничтожить эти места в Библии, надо их уничтожить еще и везде, где они цитируются. Нужно изгладить все эти места из памяти людей, потому что люди все это помнят. И нужно произвести всю эту манипуляцию так, чтобы никто еще не заметил, что самое интересное. И произвести это со 100% эффективностью, то есть не должно дожить ни одного подлинного экземпляра. Что? Да, что мне ни одного не согласно, и при этом представьте себе, люди верят в то, что это писание божественных апостолов. И тут им приходит какое-то ЦУ и говорят, а вот давайте теперь все перепишите.
Ну то, что делали в сталинские времена, когда за одним числом изымали газеты,
да,
для тех упоминаний, там, Тухачевского, еще кого-то, изымали.
Да. Ну, во-первых, и это как раз нам показывает, что, во-первых, это не работает, да. И это не работает даже в условиях тоталитарного государства, которое абсолютно контролирует все книгоиздание. Вот в самых идеальных условиях, которые только можно для подобной манипуляции изобрести, это тоже не работает. А в ситуации, там, скажем, Римской империи, где церковь очень долго не обладает никакой государственной властью, никому ни к чему принудить не может. Вот. Ну и кроме того, собственно, у статей в энциклопедии о Тухачевском там не было статуса священного текста. Вот. А я себе представляю, значит, картину маслом, когда приходит указание, что вы должны переделать апостольские послания все в соответствии с тем, как вам приказали сверху, и так, чтобы никто ничего не заметил, не оставили никаких исторических упоминаний. На самом деле любые конфликты в ранней церкви, они хорошо задокументированы, потому что обе стороны писали друг на друга, значит, занимались полемикой. И мы знаем там, во что верили все раннехристианские еретики, потому что до нас дошла полемика против этих еретиков. И не было полемики по вопросу о составе Писания. То есть там была, ну, правда, Маркион там пытался свой канон ввести, но когда, например, спорили с арианами, обе стороны опирались на одно и то же писание. Они его по-разному толковали, но опирались на одно и то же. И там никто не говорил, да вы вообще там злобные ортодоксы, вы всю Библию отредактировали. Не было таких обвинений. То есть, понимаете, когда текст переписан во множестве экземпляров и расползся уже по всему лицу земли, его переделать уже невозможно технически. Вот невозможно отловить все эти копии и в них какие-то внести поправки. То есть, если есть только одна линия передачи информации от вот этого автора к газете, тогда да, тогда можно там на этой линии ничего не делать. А если, скажем, он бы написал эту статью уже во множестве экземпляров, то тут бы было невозможно это сделать. То есть на самом деле переписать Библию в чьих-то интересах было невозможно технически.
Скажите, а почему изначально там какие-то тексты канонизированы, а какие-то отнесены?
Значит, по очень простой, ну, вы знаете, по той же причине, по которой некоторые тексты вошли в собрание сочинения Александра Сергеевича Пушкина, а некоторые не вошли. Просто потому, что их писал не Пушкин. Вот точно так же в сборник апостольских писаний некоторые тексты вошли, а некоторые не вошли. Вот те, которые не вошли, не вошли по той причине, что их писали не апостолы. Знаете, доказательства в предъявите нам тексты, о которых идет речь. Вот на самом деле обычно люди... Ну, как бы, вот слышали, что да, церковь определяла канон Нового Завета, а есть какие-то еще апокрифические Евангелия, мы их не читали, но мы знаем, что они есть. На самом деле, я в таких случаях просто советую людям пойти почитать эти апокрифические Евангелия, потому что там бросают даже для неспециалистов, но представьте себе, что нашли письмо Достоевского там к, не знаю, ну, кому-нибудь там, Писареву, например. И Достоевский пишет, значит, ему, что были мы вчера, зажигали мы вчера с пацанами в Лужниках, от Сюткин жжет не по-детски. И мы понимаем, что никакой не Достоевский, потому что во времена Достоевского так никто не говорил. Это не язык его эпохи, это не язык его круга, это язык, который возникает позже гораздо. И апокрифические Евангелия, они написаны языком, который сразу выдает их неапостольское происхождение. Они излагают идеи, которые сразу выдают их неапостольское происхождение. Ну, например, там... В гностических Евангелиях там продвигается идея, что творец материального мира, он плохой, а материя – это вообще зло, а Бог Ветхого Завета по этому поводу он плохой, а Иисус, вот он пришел от настоящего Бога, который этажом выше, и он, значит, сейчас нам объяснит, как от этого злого материального Бога отделаться. И мы понимаем, что это не Иисус И это не имеет никакого отношения к апостолам, потому что при всей полемике между Иисусом и иудеем, и иудеями они не спорили о том, благ ли творец материального мира. По этому поводу было полное согласие. Или принимать ли там книги пророков Ветхого Завета. Обе стороны на них ссылались. И когда мне там появляется некий текст, в котором говорят о том, что там материальный мир все очень плохо, но это явно из какого-то там другого источника. Или там, я не знаю, если я найду, мне представят письмо, опять же, Достоевского, в котором он будет писать примерно следующее, там, «Дорогие товарищи, сплотимся вокруг Центрального комитета нашей партии». Я буду понимать, что это не соответствует Достоевскому не только на уровне лексики, но и на уровне мировоззрения. Вот не был Федор Михайлович Достоевский убежденным коммунистом. И точно так же, когда я нахожу, там предъявляется некий апокрифический текст, где якобы Иисус рассказывает про то, что вот материальный мир он создан там злым началом, и надо там познавать космические тайны, чтобы от него убежать, но я понимаю, что нет, это не Иисус, это не апостол. То есть, когда тут видна даже огромная разница просто в том, как написан текст.
Сергей, вот раз затронули тему, буквально сегодня у меня была полемика с одной женщиной, на мой взгляд, придерживающей иудейское, так скажем, вероисповедание, говорящей о том, что вот якобы у Адама была женщина Лилит, так скажем, в самом начале. И, соответственно, об этом написано в Кабале. Я об этом ничего не слышал, как раз сегодня там посмотрел в интернете, там, да, действительно, есть некие каббалистические воззрения по этому поводу, что потом это все было переписано. Вот таким образом это все можно прокомментировать и, так скажем, эту тему. Потому что были там и даже поздние христианские некие репродукции на эту тему, так скажем, и...
Ну, я, значит, обычно в таких случаях говорю, что если человек признает Ветхий Завет, просто как Слово Божие, как Священное Писание, я советую обратиться к 53 главе пророка Исаии. При этом в интернете где-то лежит перевод пророка Исаии иудейский.
Там действительно есть Лилит, это как бы ночная вот
лига. Нет, ну, честно говоря, это поздняя достаточно легенда, я на это смотрю глубоко скептически. Но в чем главная наша цель состоит в том, чтобы человеку засвидетельствовать о Христе. Там, если у человека глюки насчет Лилит, они у него потом выветрятся, вот, если он придет к Господу. Поэтому если человек признает хотя бы Ветхий Завет, то я бы обратил внимание на 53 главу Исаии. Есть в интернете перевод, сделанный иудеями на русский язык, то есть не христианский перевод. Там. То есть человек уже не сможет сказать, а это вы, христиане, перевели, как бы подогнали под себя. Я не помню, где именно, но вот найти перевод Танах. Танах называется вот Ветхий Завет по-еврейски. Вы знаете, вот все свидетельства, которые у нас есть, но это вот то, что изложил, это те свидетельства воскресения, которые у нас есть в Новом Завете. Ну, это что нам могут сказать ученые, это то, что Иисус существовал как историческое лицо, что он был распят, и что ученики пошли проповедовать, что он воскрес. Это то, что можно говорить вот там от лица ученых. При этом единственное адекватное объяснение того, что вот они пошли проповедовать, это, в общем-то, то, что он действительно воскрес. Нет. Дело в том, что почему надо использовать иудейский перевод, когда вы говорите с человеком, который является иудеем или себя относит
к... Мое предположение, я не уверен.
Вот. Но там, что касается элит, я бы вообще на этом не делал упора. Ну, конечно, не было никакой элит, это поздняя легенда. Но когда мы стремимся человека обратить к Господу, наша главная цель не в том, чтобы там всех тараканов поодиночке отлавливать, которые у него там в голове есть. Понимаете, там у людей бывают очень странные какие-то глюки, но иногда нам стоит, скажем, бороться с глюками вот лишь в той мере, в какой человеку это блокирует приход ко Христу. Так, значит, вопросы уже стали задавать, я так чувствую. Давайте мы это официально тогда перейдем уже к вопросам и ответам.
Язычники еще очень любят, новые язычники, говорить о том, что до Евы была еще какая-то другая женщина, я забыл, как ее они называют.
Только что... Лилит.
Именно про Лилит. Я что-то...
Просто вся эта история про Лилит, это уже как бы поздняя достаточно легенда.
Может быть, где-то есть, кто ее придумал? Поймать, что называется, за руку.
Ой, она довольно старая. Вот, Кабала – это, в общем, достаточно позднее направление в иудаизме, и там оно достаточно мутное, там сложно какие-то найти корни. Но тем более, что сейчас, знаете, Кабалу превратили в коммерческое предприятие для всех. То есть сейчас уже это идет как часть движения New Age. Там многие раввины на это плюются страшно, говорят, это не настоящая Кабала, это все, значит, подделки. Но это я в таких случаях радуюсь тихо, что они там до молитвы Иисусовой не добрались со своим нью-эйджем, пускай Кабала это ладно, уже не жалко.
А мне кажется, еще, я так заметил, что самая главная проблема во время полемики с атеистом, то есть это, цель-то, чтобы он уверовал, да, миссионеры, в том, что они не хотят этого. Вот.
Конечно, не хотят.
Проблема вот в чем. Мне кажется, есть, наверное, самое главное научиться, наверное, попробовать, или, может быть, уже есть какие-то разработанные методики, наверное, как человека, что называется, уговорить, или я не знаю. Самый сложный момент, когда он просто не хочет. Он ставит преграды. А я слышал то, я слышал то, а я считаю так, и все. Это у него чисто защитная такая реакция. Он все время обороняется. Просто потому, что он этого не хочет слышать.
Мы можем...
Но иногда бывает, что путем каких-то логических объяснений, которые, как вы рассказываете, да, мы их пересказываем, потому что у человека вдруг бывает что-то, раз движочек бывает, а у них он не срабатывает.
Значит, я думаю, мы не можем переменить сердце человека, это может сделать только Святой Дух. Мы можем терпеливо свидетельствовать истину, потому что бывает, что человек может даже готов уверовать, но у него в голову ему забито, что это что-то противное разуму, что верят только там дикие люди совсем. Это что-то такое для очень пожилых женщин, у которых ничего больше в жизни нет. Я, собственно, это проходил все, сам был атеистом когда, и это все тоже так себе видел.
А еще такие ситуации есть, говорят, что все религии – это коммерческий проект.
Значит, я бы на это сказал, что вы мне объясните, пожалуйста, что апостол Павел заработал-то, или апостол Петр. Или до наших, в наше время, что новомученики заработали? Насколько они обогатились-то успешно?
Как раз про новомучеников они не говорят. Они говорят про священников и про наших епископов, которые церкви золотом обложены.
Ребята, я бы еще в таких случаях говорил, что мы с вами о ком говорим-то? О том, воскрес ли Христос, или о том, там хорошие ли люди епископы? Я считаю, что по большей части хорошие, и все епископы, которых я знаю лично, замечательные люди. Вот. Но это другой вопрос. Хорошо, значит, если человек верит во Христа, но не хочет он идти в русскую православную церковь, какие-то у него там большие проблемы, он в таких случаях обычно идет там куда-нибудь к баптистам. Мы сейчас говорим о Христе, мы сейчас не говорим о том, там нравятся ли вам епископы. Давайте мы сначала определимся с тем, есть ли Бог, воскрес ли Христос. Потому что, знаете, есть еще, вот, ну это просто вопрос логики. Из того, что мне не нравятся епископы, ну вот никак не следует, что Христос не воскресал. Вот эти два абсолютно не связанных утверждения.
Нет, простите, но они имеют в виду, что если даже вот они не верят, по большому счету, почему должен не верить я? Вот не
так... Единственная причина верить во что-либо, потому что это истина. Вот. А что они не верят, ну, честно говоря, тут, ну а как, мысли читаете?
Я хотела сказать, у меня вот есть такая сотрудница на работе, у нее отец с Кубы, и вот у них в семье мама с индийскими, с этими еврейскими корнями, и она говорит, да, Бог есть, но какой он, такая, и рассказал притчу, что вот есть слон, и там, допустим, каждый народ, как слепые,
ну, в том-то и дело, что притча индуистская, потому что индуистская, она из вот от, оттуда. Дело в том, что в библейской традиции иудейской, и мы ее унаследовали. И у мусульман тоже такое представление есть о том, что Бог активно себя открывает людям. То есть, понимаете, слон, он неразумная скотина на самом деле. Он просто ничего нам не может сказать. Он безвольное существо, мы подходим, его ощупываем просто как такое. Он ничего не делает для того, чтобы нам открыться. Бог Библии, при этом уже начиная с Ветхого Завета, это Бог, который открыто обращается к людям. То есть это не мы там пытаемся его ощупать, это он к нам обращает свое слово. И у нас возникает вопрос, где это слово? И вот Евангелие говорит о том, что это слово есть Иисус Христос. Значит, то, что разные там об отношении к другим религиям. Дело в том, что есть разные, ну вот скажем, мусульмане считают, что Иисус – великий пророк, который там послан Аллахом. У него там были ученики, они тоже хорошие ребята, их тоже Аллах наградит. Но они не верят. Да, они верят в то, что верят в непорочное зачатие, они там с большим очень уважением относятся к Марии, но при этом они не верят, что Иисус – Бог. Это они отвергают наотрез, они отвергают, что он Сын Божий, они не верят, что он был распят, и, соответственно, что он воскрес из мертвых. То есть они считают, что в последний момент Аллах, значит, вознес к себе. А христиане верят, соответственно, в то, что Иисус есть воплощенный Бог, в том, что он, в то, что он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Кто-то из нас не прав, либо мы оба не правы. Вот с точки зрения логики не могут быть все религии одинаково правильное. Это, ну, бессмысленно говорить. Либо они все одинаково заблуждаются, либо какая-то истина, а какие-то истины в той мере, в какой они там содержат какие-то, ну, отдельные элементы истины. Мы не говорим, что все религии на 100% ложны. То есть там какие-то элементы истины могут присутствовать в нехристианских религиях. Но там эти элементы истины, они смешаны с человеческими заблуждениями. Вот либо Христос Бог, либо не Бог, либо воскрес, либо не воскрес. И вот кто-то ошибается или не ошибается. Ну и понимаете, любая религиозная практика, она предполагает, что мы какую-то четкую позицию вынуждены занимать. Как только я пытаюсь помолиться Богу, я вынужден решать, как я к Нему обращусь. Вот для того, чтобы сказать: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», нужно занять определенную вероисповедную позицию. Нужно принять, что Иисус есть Сын Божий, нужно принять, что Он есть Судья, и что Он имеет власть помиловать меня грешного. Если я не молюсь этой молитвой, а молюсь как-то иначе, то я все равно какую-то точку зрения на Бога принимаю. Поэтому любая реальная религиозная деятельность, любая молитва, например, она предполагает, что мы уже становимся на какую-то однозначную позицию. При этом иногда некоторых хороших людей смущает, что мы этим как бы возносимся над людьми, которые там исповедуют другие религии. Мы этого не делаем, эти люди нам не враги, мы к ним прекрасно относимся, мы ничего не говорим там о там их конечной участи, мы говорим только одно, что вот есть Иисус, Он есть Сын Божий. Если мы в это не верим, мы заблуждаемся. Мы не можем быть одновременно и там, и там. Вот есть свидетельство Иисуса Христа о себе. Христиане – это те, кто его принимают. Мы можем его либо принять, либо отвергнуть. Вот. Поэтому в таком случае, ну, я обычно в таких случаях просто советую человеку, а вы попробуйте помолиться Богу, чтобы он вам просто открыл истину в этом вопросе. Потому что тут очень важно, чтобы сам человек решил, там, хочет ли он истину знать. Иногда имеет смысл даже не давить на человека, что вот ты именно в веру во Христа. Иногда имеет смысл, когда он признает, что Бог есть, но у него есть сомнения о том, действительно ли Христос Сын Божий. Ну вот, а вы обратитесь к Богу напрямую, чтобы он вам дал мудрость и понимание в этом вопросе.
А можно вопрос? Вот была у меня девочка еще, когда я не ходила на миссионерские курсы, а на работе девочка баптистка, но они отколовшиеся баптисты. Есть официальная, а это катакомбная. И она очень сильно гордилась, что они как бы вернулись к корням. Что вот ведь не было в том виде церкви, не было таких облачений, не было таких слов, не крестились, не совершали крестные знамения.
Да, я, конечно, апостол Павел, он был такой вот, он носил такой английский костюм двубортный, вот. Да, брился и проповедовал в помещении, где висел плакат с надписью «Бог есть любовь», и в руке у него была Библия, напечатанная, значит, на этой на рисовой бумаге. На самом деле, это немножко уже выходит как бы за рамки там, и моего курса полемика с неправославными исповеданиями, но я обычно в таком случае говорю, что, вообще говоря, облачения уже особые, и вообще многие элементы того, что воспринимается как обрядовость, как ритуал, они были в церкви с самого начала. И я обычно советую почитать свидетельства ранних отцов церкви. Есть даже книжка «Ранние отцы церкви». То есть это христианские писатели первых веков существования христианства, которые описывают церковь, как она существует там в первые века. И эта церковь, например, управляемая епископами. То есть это не то, что собрались верующие люди, выбрали себе пастора, а это церковь. Нет. Это некая иерархическая структура, в которой есть епископы. Эти епископы наследуют рукоположение от апостолов. И признается, что Евхаристию может совершать только епископ, у которого есть это апостольское преемство от апостолов. То есть в этой ситуации я бы просто сказал, что, знаете, есть преемство веры. Если говорить о том, что там апостол не носил облачений, можно с таким же успехом сказать, что, знаете, вот костюм он тоже не носил. В общем-то, неизбежно вера себя проявляет в определенной там культурной среде, и мы не можем просто вернуться в первый век. И баптисты тоже не вернулись в первый век.
Я вот такую версию слышал, что, ну вот, ответ Ксении хочу сказать, что, значит, это сравнение как бы церкви с человеком. Вот он родился, ну, младенец, подросток, вот взрослый стал. Какой смысл взрослому подавляться младенцу?
Ну, действительно...
Здравым уже находится в таком...
Но, собственно, протестантизм не является реально возвратным в первый век, и на самом деле грамотные, образованные протестанты, они это признают. И более того, там, грамотные, образованные протестанты, они признают, что невозможно, что существует свое собственное протестантское предание, что невозможно его просто убрать. Что невозможно избавиться от таких вещей, как предание, невозможно избавиться от такой вещи, как обрядность. И попытки это сделать, они просто приводят к тому, что вы ставите другое предание и другую обрядность, и все. То есть, на самом деле, там, попытки вернуться в первый век, они ну, просто невозможны и не работают. Можно присоединиться к общине, которая непрерывно существует с первого века. Это православная церковь. Ой, я думаю, что пожелание удачи, это просто богопожелание, типа, чтобы были все живы и здоровы. Вот, оно не предполагает каких-то глубоких убеждений у человека о природе мироздания.
Может быть, как-то зацепиться, вот выбирать на то, что человек
Ну, не знаю даже. Понимаете, тут это зависит от человека, это зависит от отношений с этим человеком, как вы, как у вас отношения с ним выстраиваются. Ну, давайте, знаете, тогда мы сейчас помолимся и те, кто... ну, есть еще один вопрос, я на него отвечу тогда.
Вопрос уже, грубо говоря, практический. Вот, как правильно начинается полемика, то есть, вернее, с чего начинается? Вопросы какого-то, допустим, от оппонента, то есть, ну, с чего начинается развитие полемики, да? Либо задается тема, вот, по вашему опыту просто.
Ну,
не спрашивали, сам пробовал задавать, но как бы, соответственно, допустим, или обстановка не та, оппоненты не готовы. То есть,
ой, это бывает очень по-разному. Ну, там, скажем, Остап Бендер говорит, «Эй, вы Бога нет», а мы ему говорим, «Опомнитайся, пан». Разные бывают ситуации. Я думаю, что тут нужно просто надеяться на Бога, потому что часть его промысла, то, что вот вы говорите с этим человеком. И бывает очень по-разному. Тут заранее нельзя сказать, как начнется беседа, как она будет развиваться.
Про промысел не совсем все понятно. Я опаздываю куда-то, куда-то не пришел.
Да,
это тоже промысел?
Да.
Я не виноват, значит?
Значит, человек несет ответственность за свои намерения. То есть, если я проявил небрежность, из-за этого опоздал, который не должен был проявлять, то я все равно виноват, хотя промысел Божий использует это так, как ему угодно. То есть промысел Божий он использует даже преступление, как ему угодно, даже предательство Иуды, оно было вписано промыслом в Божий замысел о спасении мира. Но ответственность человек несет за то, что он выбрал в жизни, за то, что он вот сам решил сделать.